Я хотел бы вас попросить, чтобы мы продолжили молитву о молодежной конференции в наших домах. Когда вы молитесь, когда вы вспоминаете об этом вопросе, помните, что это одна из очень важных частей жизни нашей церкви, наша молодежь, молодое поколение, и они, пожалуй, наверное, больше, чем кто-либо из нас переживает давление, потому что они давление со стороны мира, они непосредственно встречаются, сталкиваются с миром или с его очень опасными проявлениями, там, где они учатся, где они работают и так далее. Молитесь, пожалуйста, на протяжении всех вот этих дней. И если вы не сможете быть, в пятницу, кстати, у нас открыто для всех, вы можете прийти и послушать в пятницу вечером с 6 часов. Не в 7, а в 6 часов начала, поэтому, пожалуйста, имейте это в виду. А мы продолжаем нашу серию проповедей, которая называется «Муж по сердцу Божьему». И сегодня мы дошли до очень важной части в жизни этого замечательного человека, человека Божьего, Давида, которого Бог однажды назвал его таким титулом «Он муж по сердцу моему». В жизни каждого, вернее, каждый человек оставляет в жизни след. У некоторых людей след очень короткий, он живет очень недолго в сознании людей, которые его знали близко, может быть, дети, может быть, там близкие родственники, после того, когда человек ушел, и вот от него осталась, ну, вот память только в сознании нескольких людей. Вот. Некоторые люди оставляют намного более значительный след, например, великие философы, которые жили несколько тысяч лет тому назад, вот до сих пор о них помнят, там где-то в книгах их высказывания читают иногда. То есть вот человек оставил какой-то след. Но когда мы говорим о цели и смысле жизни человека на земле, то мы сталкиваемся с явлением, в котором след, который человек должен оставить, он намного больше, чем след того, что оставили самые известные люди человечества, как я уже назвал, там, Аристотель или Платон и так далее, философы какие-то. Вот этот след, который оставляет верующий человек, он может и он должен остаться навечно. Если вы помните, в 13 главе книги Откровения написано: «Блаженны умирающие в Господе», и дальше сказано: «И дела их идут вслед за ними». То есть вот в вечности будет видно действие, которое человек, живший, верующий человек, живший здесь на земле, как он был используем Богом, и вот что через него здесь было сделано на земле, вот это запечатлевается навечно. Так вот, когда мы говорим о людях, подобных Давиду, мы имеем дело с такими глобальными действиями, которые остались, и они будут иметь свой эффект всю вечность, которые нам очень трудно охватить умом. Это что-то монументальное и великое. Я бы хотел сегодня посмотреть вместе с вами на эту точку, которая, безусловно, является главной точкой в жизни Давида. В жизни Давида было много разных событий, в Библии много о нем написано. Это один из библейских героев, о котором так подробно и детально расписана его жизнь, его деяния, его положительные там, геройские поступки, его грехи даже. То есть много о нем сказано. И вот из всего того, что мы знаем о Давиде, вот то, о чем мы будем говорить сегодня, это, безусловно, самое главное дело, которая осталась на всю историю и на всю вечность. И это то, что называется «Давидов завет». Я не знаю, возможно, вы не обращали внимания на это, или если обращали, может быть, недостаточно глубоко могли увидеть. Но вот я сегодня хотел бы вместе с вами сосредоточиться на этом чрезвычайно важном вопросе. Божий план искупления развивался и продолжает развиваться, кстати, в реальных условиях жизни. То есть Бог не просто где-то там только с ангелами, херувимами и чем-то только нечеловеческим, вот, имеет дело там на земле, и здесь только реализуются команды. А Бог так устроил, что в процессе того величайшего дела, которое Он делает, участвуют люди. То есть Он находит людей, приготавливает их, и для разных людей выделяет особую задачу, особые задачи, которые ставит. Вы помните, Авраам, мы говорили, когда исследуем послание к евреям, и мы говорили достаточно много о роли Авраама, Исаак, Иаков, Иосиф, Моисей потом был. То есть все вот эти люди, они не просто так жили, как миллионы других людей жили в то время. Вот в то же самое время миллионы других людей жили, и мы даже не знаем их имена, мы не знаем их национальности многие, которые жили в то время. Но вот один человек, он был специально избран Богом по причине того, что через него Бог осуществляет свое великое дело искупления. И также Исаак, и так Иаков, и так Иосиф, и Моисей, вот о котором мы говорили. Так вот, в процессе этого взаимодействия Бога с людьми у него есть такая особая форма отношений. Эта форма отношений называется завет. И в Библии достаточно много заветов. Как-то уже на нескольких собраниях, кажется, о всех их мы говорили в среду, вот здесь, когда мы рассматриваем, в особой степени рассматриваем историю, историю спасения и ветхозаветную историю. Мы говорили о всех заветах, мы их называли, мы анализировали, в чем они заключаются, в чем их отличие и так далее. Вот, так вот, завет – это Божий договор с людьми. Бог совершенно не обязан о чем-то договариваться с людьми. Он настолько велик и настолько силен, что он просто сам может все делать, то, что он считает правильным, то, что считает нужным, то, что исходит из его благого плана и благой воли, которая есть у него, он все это может делать. Вот. Но Бог проявляет свою благодать к определенным людям. И он, встречаясь с ними, говорит им: «Я вот это сделаю». И в каких-то ситуациях он не просто говорит им, а подтверждает специальной церемонией. Вот так было у Авраама, если вы помните, когда, помните, были рассечены животные, когда Дух Божий там прошел, там огонь был. То есть это было проявление такого факта заключения завета. Или же завет, который заключался на Синае. Там тоже пришли старейшины народа израильского туда наверх. И там Бог явился, и Он говорил к народу, и они пообещали: все, что Бог сказал, мы исполним, и так далее. То есть вот такой глубокий, такой очень торжественный процесс был заключение завета. Заветы, которые Бог заключает с людьми, известно, что они бывают двух категорий. Первая категория – это так называемые двухсторонние заветы. Что это значит? Вот самым ярким, самым известным двухсторонним заветом был Моисеев завет, или он еще называется Синайским заветом. То есть завет, который был заключен при посредничестве Моисея на горе Синай. В чем его суть? Суть в том, что Бог обращается к народу израильскому и говорит: «Я буду вашим Богом, и вы будете моим народом, я сделаю вас особыми людьми, и я буду особенно о вас заботиться, я приведу вас в землю обетованную, и там наполню эту землю благословениями. А вы будете исполнять все слова закона сего». И помните, народ сказал: все, что сказал Бог, мы исполним. И таким образом был заключен завет. Вот это двухсторонний завет. Помните, Иеремии 31 глава написано о том, почему этот завет распался. Потому что сказано: Бог со своей стороны был верен этому завету, а народ израильский не был верен. Он пошел во след иных богов, и поэтому Ветхий Завет распался. То есть он был разрушен. Это двухсторонний завет. Но в Священном Писании есть достаточно много односторонних заветов, то есть заветы, которые гарантированы одной стороной, независимо ни от каких событий. Таким заветом является Ноев завет. Помните, когда Бог, после того, когда первый мир был уничтожен потопом, и Бог обращается к Ною, и Он говорит ему, Он дает ему обещание. It's unilateral называется, то есть оно исходит только от Бога. Он говорит: никогда больше земля не будет уничтожена потопом. То есть это обещание Бога, это Божий завет, он так и известен, Ноев завет в богословии. И он базируется не на том, что люди делают или что происходит вообще в мире. Он базируется только на Божьем решении. Таким образом, существует два типа заветов, которые мы уже говорили. Вот сегодня мы будем говорить об одном из таких односторонних заветов, который называется, или который известен как Давидов завет. Как я уже сказал, что это самое яркое событие в жизни Давида, и оно яркое не просто потому, что что-то такое чрезвычайное произошло в его жизни, но эффект или импакт, эффект того, что сделано, или что произошло во время заключения этого завета, он чрезвычайно, на много раз больше всего остального, что было в жизни Давида. Мы сейчас это посмотрим. Еще раз вернемся к заветам. Когда мы говорим о Божьих заветах, то они, в общем, выстроены в истории так, что они отражают динамику развития Божьих отношений с людьми. Я уже говорил о Ноевом завете. По Ноевому завету, или исходя из Ноевого завета, Бог пообещал, что человечество больше не будет уничтожено потопом. Дальше Авраамов завет. Бог встречается с одним человеком и говорит: «Я от тебя произведу особый народ, особенные люди, будут особый народ для особой цели». И этот народ я поселю в особенной земле, я дам тебе землю, и я благословлю тебя или этот народ, и через него ты будешь благословение всему народу или всем людям, которые живут на земле. Вот это был Авраамов завет. Дальше мы движемся к Моисееву завету. Я только что объяснял, как он на горе Синай был заключен с обеих сторон, со стороны Бога и со стороны народа израильского. То есть это был завет, который сформировал нацию израильскую. Так вот, Давид попал в один список со всеми этими выдающимися людьми. Проходит еще определенное время, примерно 500 лет или 400 с лишним лет после того, как был заключен Моисеев завет. Вот, и Бог обращается к Давиду для того, чтобы еще один мощный столб поставить на этом пути искупления, который он развивает или по которому он двигал человечество. Давидов завет. Давидов завет был заключен после того, как Давид сделал Иерусалим столицей израильского государства и перенес туда ковчег. Мы говорили уже достаточно много о Давиде, когда Бог призвал его, когда он помазал его в цари, когда он допустил такой период жизни, что Давид после победы над филистимлянином, над Голиафом, он достаточно много времени провел, скитаясь, бегая за своей жизнью, то есть ради сохранения своей жизни где-то в пустыне, по лесам, скрываясь от Саула. Вот. И вот в конце концов, после всех различных там проблем, которые были, в конце концов, помните, мы говорили о том, что он воцарился, и сначала в колено Иудина его признало царем, а потом через 7,5 лет его признает весь Израиль, и вот он становится царем всего Израиля. Вот. И через какое-то время он переносит ковчег, вернее, сначала был захвачен этот город, где иусеи жили, основан Иерусалим там, в этом месте. Вот. И потом, после того, когда Давид построил там себе дом, уже основалось государство, установилась более стабильная жизнь стала. Вот. И Давид переносит ковчег. Помните, там даже история была, когда они несли ковчег, а потом один из этих сыновей человека, где этот ковчег стоял долго, вот Оза его звали. Помните, он хотел поддержать ковчег, когда он наклонился, он не имел права этого делать, и он был поражен Богом. То есть мы видим вот эту общую картину, и вот ковчег уже в Иерусалиме, уже все стабилизировалось. Вот, и в этот момент Давид мог уже, ну так скажем, спокойно расслабиться. Вот как написано об этом периоде. Вторая книга Царств, 7 глава. Мы сегодня будем изучать в основном эту главу, немножко посмотрим еще на первую книгу Паралипоменон. Здесь написано так. «Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его». То есть, заметьте, Иерусалим уже утвержден, дом царь построил для себя. Дальше Бог успокоил его от окрестных врагов. То есть, их самая большая проблема всегда и во время судей, и во время Саула, Самая большая проблема была постоянные войны. Филистимляне чаще всего их атаковали. В этой ситуации мы видим, Бог успокоил его. То есть Бог вводит Израиль в такой период времени, когда эти нации, которые вокруг живут, они ослабли. Царство Давида усилилось, а цари, которые были в округе, они ослабли. Друзья, этим Бог управляет. И вот здесь очень интересная картина, где написано, что Бог успокоил его. Речь идет о том, что Давид наконец сумел организовать оборону и все это установил так мощно, что все теперь боялись его там за 3-9 земель. Совершенно не так. Бог вводит в определенный период жизни Давида. Но при этом Давид очень хорошо понимал, что вот то, что он достиг, это не его рук дело. Это плод Божьей благодати, это плод Божьего провидения, плод который, того Божьего благорасположения, исходящего не из заслуг Давида, а из Божьего любящего сердца. И поэтому, понимая эту зависимость от Бога, Давид постоянно имел в сердце желание каким-то образом служить Богу. Вот почему у него так много псалмов. Когда мы читаем псалмы, псалтири, это отражение восхищенного сердца. Давид думает о том, что Бог делает. Он там где-то переживает, где-то унывает, где-то борется с этим унынием. Но он постоянно возвращается к Богу. Он пишет, он пишет, он пишет. Для чего он это делает? Он хочет, чтобы люди это читали, говорили, провозглашали. Он хочет Богу служить. Он понимает, что вся его жизнь, она в Божьих руках. Но он служит Богу не только своим поэтическим или музыкальным даром. Он служит Богу или хочет служить Богу физически, своими возможностями материальными, которые есть у него. Слушайте, что он говорит, второй стих. «Тогда сказал царь пророку Нафану, вот я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром». То есть он смотрит и сравнивает. Вы помните ковчег, мы как-то показывали эту картинку. Это был, в общем, шатер такой, или палатка такая, натянутые колья, там кольца были, в общем, полотно вокруг, типичная палатка. Она, конечно, специальная была, там специальные кожи были, специальные ткани были сделаны, приготовлены для этой цели. Но это была палатка. И когда Давид смотрит на свой дом, и он смотрит на то, где проходит служение Богу, он говорит пророку такие слова. Он говорит, несправедливо, я живу в таком доме, а ковчег Божий в палатке находится, нужен более торжественный, более красивый, более величественный дом. То есть нужен храм. И пророк Нафан ему сразу говорит, конечно, замечательная идея. Давай вперед, строй. Если вы помните, сразу Нафан сказал, давай, что у тебя на сердце, делай. Пророк исходит из следующего понимания. Смотрите, он видит, что Давид движим добрым мотивом. Давид готов служить Богу сейчас. И, естественно, из всего того, что он понимает, Нафан не имеет ничего возразить. Но в эту же ночь Бог является Нафану и говорит ему, подожди, подожди, Давид не построит храм. Если вы помните, Давид собрал очень много материала для строительства храма, а храм построил только Соломон уже. И вот в эту ночь произошло вот это заключение завета. Бог открывает через Нафана Давиду величайшее будущее, которое связано с Давидом. Посмотрите, 1 Паралипоменон, 17 глава, 3 стих. Это, кстати, параллельные главы. 7 глава 2 книги Царств, или 2 Samuel по-английски. И 17 глава 1 книги Паралипоменон. Это параллельные главы, то есть они описывают то же самое событие. Но если мы читаем внимательно, то вы можете увидеть, что некоторые детали чуть лучше описаны в 1 Паралипоменон, а некоторые детали больше описаны во 2 книге Царств. Поэтому мы будем и оттуда сегодня цитировать. Так вот, 3 стих, там написано следующее. 17 глава, 3 стих. «Но в ту же ночь было слово Божие к Нафану. Пойди и скажи рабу моему Давиду, Так говорит Господь, не ты построишь мне дом для обитания. Ибо я не жил в доме с того дня, как вывел сынов Израиля, и до сего дня, а ходил из скинии в скинию, из жилища в жилище. То есть Бог обращается к Давиду через Нафана, и он говорит ему, что я, в принципе, сильно мое самочувствие не изменится от того, палатка это или храм. Я вот 40 лет уже, или нет, это не 40 лет, 40 лет они только в пустыне ходили, да? Это уже 500 лет. 500 лет, помните, да, это же 40 лет, когда Моисей привел народ израильский к земле обетованной, и потом оттуда еще прошло 400 примерно лет, и вот эти события происходят примерно 1000 лет до нашей эры. Моисей вывел народ израильский примерно 1450 год до нашей эры. То есть прошло достаточно много, и Бог говорит, ну, уже вот несколько столетий я как-то управляю здесь в этом, мне хватает палатки. Вот. Вопрос не в этом. Он обращается, говорит, вопрос не в этом. Но есть причины определенные. Он ему говорит, что ты не построишь мне дом, или не ты построишь мне дом для обитания. И дальше начинается Давидов завет. И вот эта история Давидова завета, она включает в себе две части. Сначала Бог через пророка Нафана открывает Давиду свои обетования или сам завет. И потом вторая половина этой главы говорит нам о реакции Давида, о том, как Давид это воспринял. И он, как всегда, когда он воспринимает и выражает эту реакцию, он пишет. И в данном случае это была его молитва. Вот. Мы, кстати, сегодня читали из 16 главы книги Паралипоменон, это был один из первых его псалмов, который был написан, когда только скинию перенесли в Иерусалим. Вот. Сейчас вот это следующий уже псалом, который раскрывает, или это его молитва, которая раскрывает его отношение к тому, что произошло. Обе эти части достаточно интересны и важны. Вот, мы немножечко подробнее остановимся на первой, ну и все-таки уделим время для того, чтобы поговорить немножко о второй. Итак, презентация завета. Перед тем, как представить Давиду свои особые обещания, касающиеся его, Бог еще раз обращает его внимание на реальность жизни, на то, что же происходит. И это чрезвычайно важно помнить, друзья. Очень интересно, что когда Бог имеет дело с людьми, Он всегда их приводит в чувство. Он говорит, подожди, давай посмотрим, что происходит. Причина этого заключается в том, что у каждого из нас есть постоянная тенденция смотреть на вещи с точки зрения мира, а точка зрения мира всегда лживая. Она отравлена дезинформацией. Информационное поле мира отравлено дезинформацией. Поэтому Бог перед тем, как Он будет говорить об обетованиях, перед этим Он сначала приводит Давида в чувство. Слушайте, 7 глава 2 Царств, 8 стих. «И теперь так скажи рабу моему Давиду. Так говорит Господь Саваоф. Я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля, и был с тобою везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов твоих пред лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле». Это очень важное напоминание, друзья. Оно особенно актуально тогда, когда мы переживаем период успеха. И особенно, когда этот успех связан с нашими собственными достижениями какими-то. Давайте посмотрим на Давида. У него было много в жизни сложностей. Он верно служил отцу, он был помазан Богом через самого Самуила на царство. Дальше он пошел и так быстренько Голиафа победил, когда все израильтяне буквально трепетали в страхе, в ужасе, не знали, что делать. Потом здесь Саул на него почему-то стал завидовать ему, и он целую кампанию по противлению такого, и кампания, которая двигалась к тому, чтобы убить Давида. То есть он пережил очень много. И сначала он был, помните, не такой опытный, потом проходило время, он проявлял благородство, когда он мог убить Саула несколько раз, он его не убивает. То есть он растет, он мужает, время идет, он в духовной борьбе находится, он побеждает, и в конце концов все это выходит на такую вершину. Он царь. Он не просто царь, он устроил город Иерусалим. В этом городе уже есть, перенесли туда Ковчег Завета, Скиния там, Бог успокоил все вокруг. И вот в этом положении очень большое искушение увидеть, что все это связано с его собственными заслугами. Заметьте, как Бог очень интересно к нему обращается. Он отмечает две точки в его жизни. Слушайте, я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля. И вся его жизнь между этими двумя точками. Если посмотреть на то, как люди становятся царями, шансы, что пастух станет царем, близок к нулю. И Бог неспроста это делает. И он говорит и объясняет Давиду, чтобы Давид помнил. Он говорит ему, посмотри, я взял тебя от стада овец тогда, когда даже отец твой и братья твои, когда пришел Самуил, чтобы поискать, кого же здесь избрать в цари, они даже не подумали, что может быть еще один там, который пасет овец. На кого, а на тебя бы не подумали. И Бог объясняет ему, он объясняет ему с самого начала, он говорит, что я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля. И дальше. И был с тобой везде, куда ни ходил ты. То есть то, что Давида не убил Саул, и он не погиб от рук филистимлян, и там многих других врагов. Причина этого опять-таки не в Давиде, а в том, что Бог его хранил. И дальше. И я истребил всех врагов твоих пред лицом твоим. То есть сейчас то, что ты на вот такой высоте, на пике славы, причина этого заключается в том, что Бог истребил всех этих врагов. И последний, и я сделал имя твое великим, как имя великих на земле. То есть это чрезвычайно важно, чтобы вот до того, как он начинает говорить об обетованиях, Бог напоминает состоявшемуся царю Давиду о том, что его успех был полностью результатом Божьей благодати. И он это очень ярко подчеркивает вот этим контрастом. Бог сделал все эти победы, Бог использовал Давида как инструмент, и он хочет, чтобы Давид об этом помнил. Кстати, в этом очень серьезная проблема успеха в жизни верующих людей. Как только мы получаем какой-то успех, мы начинаем приписывать его себе, и мы теряем следующий успех. Бог просто не может нам дать, потому что если Он дает нам успех, и этот успех нас топит духовно, то этот успех нам не нужен. Поэтому Бог и не может дать большой успех многим из нас, многим христианам современным. Но после того, когда Бог предупредил Давида об этом, Он представляет ему пять обещаний. Пять обещаний, которые вот по нарастающей, они набирают силу, и последнее, самое главное, которое и представляет собой, по сути, Давидов завет. Первое, что Бог ему обещает, утверждение царства, его царства, Давидова царства. 10 стих. «Я устрою место для народа моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше, и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде». С того времени, как я поставил судьи над народом моим Израилем, и я успокою тебя от всех врагов твоих, и Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом. Две главных вещи здесь обещаны в утверждении царства. Посмотрите, со времен судей, он упоминает здесь, народ израильский всегда находился в постоянном состоянии неутвержденности, неуверенности. Период, короткие периоды спокойствия сменялись тем, что они отступали от Бога, и поэтому Бог допускал опять какие-то бедствия, приходили, нападали враги, и снова этот цикл повторялся, они доходили до крайности, они каялись потом, и все это возвращалось опять на круги своя. Но здесь Бог обещает, Он говорит, я укореню народ. И в действительности, в истории народа израильского, период жизни или царствования Давида, это был периодом, когда этот народ действительно укоренился и стал полноценным народом. Они-то были народом все время, у них было поклонение, у них был закон, и многое связано с тем, что делало из них нацию. Но вот твердой нацией они стали только во время Давида. И Бог об этом говорит. Он говорит: «Я укореню, и будет он спокойно жить на земле своей, и не будет тревожиться больше, и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде». И второе, что он обещает здесь. Посмотрите последнее предложение. «И Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом». То есть он обращается к Давиду и говорит: «Я упрочу Израиль, и я упрочу твой дом в Израиле». Твой дом – это значит твои дети, твои потомки, это твое положение в Израиле. То есть две вещи, которые Бог обещает в самом начале. Обращается к Давиду. Помните, в свете чего этот диалог происходит? Давид хочет построить храм. Бог обращается к нему и говорит: «Нет, храм ты не построишь. Не ты построишь храм. Ну вот что я сделаю тебе. Я первое через себя утвержу весь Израиль, укоренится. Твой дом утвердится в этом». Следующее. Он говорит ему о втором обетовании, второе обещание. Он обещает ему сына обетования. К этому времени у Давида уже были дети. Но как в ситуации с Исааком и с Иаковом, среди всех вот этих детей у Бога есть определенный или особо определенный человек. В данном случае он говорит, смотрите, 12 стих: «Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его». То есть Бог говорит, что у меня уже есть готовый человек, который еще не родился. Он родится от тебя, и этот твой сын однажды будет наследником твоего трона. Почему это важно? Если вы посмотрите на то, как жили цари в те времена, то очень многие цари не доживали до старости, и их дети не доживали до трона. Причин для этого было очень много. Некоторые погибали в войнах, войны были достаточно часты, и цари всегда были или часто были активными участниками боевых действий. Они были и полководцами в то же самое время. И мы читаем, в Библии написано о многих царях, которые погибли в битве. Это первое. Второе. Их царей и их сыновей, их детей убивали. Убивали те, кто претендовал на трон. Таким образом, когда Бог обращается к Давиду, Он гарантирует ему: ты доживешь до старости. Когда же исполнятся дни твои? То есть ты проживешь большую жизнь. Исполнятся дни твои. И ты почиешь с отцами твоими. То есть придет время твоей смерти, приложиться к отцам. То я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство твое. То есть Бог гарантирует Давиду, что он доживет до старости, и также, что его сын будет наследовать трон царства, которое утверждено Богом. Это второе обещание. Мы говорим о пяти. Третье. Бог говорит о храме. Опять-таки, помните, что речь-то идет здесь о храме. Давид хотел построить храм. Нафан ему дал разрешение: строй, пожалуйста, хорошее дело. Но здесь Бог меняет планы, Он вносит существенные коррективы во все то, с чем связано было взгляд в будущее у Давида. Вот. И здесь, в этой точке, Он говорит о том, что храм будет построен, но храм построит его сын. Посмотрите 13 стих. «Он построит дом имени Моему, и я утвержу престол царства его навеки». Когда престарелый Давид был уже близок к переходу в вечность, он вспомнил это событие в своем обращении к сыну Соломону. Об этом написано в 22 главе 1 книги Паралипоменон. Посмотрите, с 7 стиха здесь написано: «И сказал Давид Соломону: сын мой, у меня было на сердце построить дом во имя Господа Бога моего. Но было ко мне слово Господне, и сказано: ты пролил много крови и вел большие войны. Ты не должен строить дома имени моему, потому что пролил много крови на землю пред лицом моим. Вот у тебя родится сын. Он будет человек мирный. Я дам ему покой от всех врагов его кругом, посему имя ему будет Соломон. И мир и покой дам Израилю во дни его. Он построит дом имени моему, и он будет мне сыном, а я ему отцом, и утвержу престол царства его над Израилем навек». Заметьте, одна из причин, по которой Бог решил, что храм построит Соломон, а не Давид, была вовлеченность Давида в войны. И хотя Давид проливал кровь, защищая свой народ, защищая народ Божий, народ израильский, тем не менее Бог видит это препятствием для того, чтобы Давид участвовал в строительстве храма. Он говорит: вот будет человек мирный, он не хочет, чтобы храм ассоциировался с воинственностью, храм имени там полководца какого-то. Для него очень важный факт, для Бога очень важный факт. И он вот Давиду вот здесь, в данном месте, немножко больше открывает, чем то, что мы прочитали во второй книге «Царств», в 7 главе. Он объясняет ему и говорит, что дом будет построен. Давид сильно хотел построить храм. И он даже, написано, что он, не получив разрешения на строительство храма, он собрал весь материал, все, что нужно для того, чтобы построить этот храм. Он его видел, он хотел его построить, но Бог вот распоряжился таким образом. Итак, это три обетования, которые мы видим здесь. Первое обетование, давайте еще раз посмотрим, утверждение царства Давида, что израильский народ укоренится, дом Давидов укоренится там, он будет прочен. Второе – это сын у него будет, сын обетования, который будет наследником его престола. Третье – этот сын построит храм. И это имело большое значение, чем просто вот ответ на желание Давида построить храм. Это говорило о том, что Бог намерен жить здесь постоянно. Палатка – это такое временное явление. И они там переезжали, помните. А храм – это уже постоянное строительство, капитальное строительство. И когда Бог соглашается на то, что будет построен храм, это еще и сигнал, и знак тому, что это Божье действие или Божье присутствие будет здесь с Израилем все время. Четвертое обетование, которое мы видим здесь, это нерушимость царства Соломона. Когда мы говорим о царях в Израиле, одной из самых больших их проблем было то, что они отступали от Бога, впадали в идолопоклонство, и Бог вынужден был их наказывать, и часто наказание выражалось в том, что Бог забирал трон, забирал престол, были всякие разные там проблемы, связанные с этим. Так произошло с Саулом. Помните, Саул, он был неверен Богу, и Бог через Самуила говорит: «Сию ночь я мог бы утвердить тебя на престоле, но теперь я заберу у тебя престол». То есть неверность царя, она выразилась вот в таком факте. В ситуации с Соломоном Бог обещает Давиду не делать так. Он говорит: Соломон будет на троне всю свою жизнь, даже несмотря на его согрешение. Послушайте, 13 стих 7 главы. «Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Но милости мои не отниму от него, как я отнял от Саула, которого отверг пред лицом моим». Кстати, Бог говорит по милости по отношению к Саулу, но причина, почему эта милость проявлялась к Саулу, заключалась в Давиде. И если вы внимательно читаете историю Соломона, да, я имею в виду здесь по милости по отношению к Соломону, если вы читаете внимательно историю Соломона, то вы, наверное, отмечали слова, что Бог часто говорил: «ради Давида, отца твоего». И, кстати, не только Соломона, а еще многих царей потом после, когда Давид вспоминает: «ради Давида, отца вашего». То есть Бог продолжает проявлять милость к Соломону ради отца его Давида. Так и получилось. Помните, несмотря на многочисленные ошибки и грехи Соломона, Бог не лишил его царства. Когда возникали проблемы в жизни Соломона, Бог наказывал его. Мы не во всех наказаниях видим на страницах Священного Писания, но если предположения исследователей верны, что Соломон написал книгу «Притчи» и «Экклесиаста» в конце своей жизни, то мы видим, что это действительно так и произошло. Бог, наказывая Соломона, каким-то образом привел его в чувство. Но мы точно знаем этот факт, что царство Соломона было нерушимо в соответствии с тем, что Бог пообещал Давиду. И самое последнее. Вот здесь вот и есть та часть вот этого обещания, которая называется Давидовым заветом. Прочность престола Давидова навеки. Мы говорим о 5 обещаниях, которые Бог дает Давиду. Утверждение царства Давида, сын обетования у него есть, Соломон храм построит, нерушимость царства Соломона и последняя прочность престола Давидова навеки. То есть речь идет о том, что вот этот престол, который установлен, он теперь останется вовеки, на вечность будет. 16 стих, посмотрите, 7 главе. «И будет непоколебим дом твой, и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит навеки». Вот это вот то, что Бог сделал через Давида, или та часть действия Давида, который имеет вечный эффект, причем глобальный эффект, как мы это увидим сейчас. То есть Бог обещает Давиду, что он устроит престол его вовеки. Это обетование развивалось очень интересным образом. Во-первых, как мы уже отмечали, Бог сохранил царство Давида в целостности во время правления его сына Соломона. После этого, как вы помните, по причине грехов Соломона и самоуверенности его сына Равоама, помните, происходит разделение, когда 10,5 колен или 10 колен и 2 колена остаются здесь на юге. Значит, 10 колен или 10,5 колен, это они стали называться Израилем. Вот здесь осталось основное колено Иудина, и там была часть колена Вениаминова, которая составила собой Иудею. Так вот, разделяется царство, уходят все эти люди на север, те, которые северные колена были, под названием Израиль или Израильское царство. И там, естественно, у них цари, которые не принадлежат легитимной линии царя Давида. То есть там все понятно сразу, там уже нет трона Давидова. Вот здесь в Иудее очень интересно, несмотря на все перипетии, которые были там, все сложности, которые возникали в жизни царства иудейского или южного царства, несмотря на все это, линия Давида была сохранена до самой последней точки. В 586 году Бог допускает царя Вавилонского, царь Вавилонский приходит и уводит в плен на 70 лет, на 70-летнее пленение уводит народ израильский. Вот. И в этой точке вот эта линия Давида прервалась и поставлена на паузу. То есть этот трон принадлежит потомкам Давида. Они были все время на нем. После того, когда уведены в плен, народ еще возвращался, но царство Давида не было восстановлено. И все иудеи, они ждали царя, который придет из дома Давидова. Вот почему евангелист Матфей начинает свое Евангелие, самые первые слова, вы помните, Евангелие от Матфея написано евреям. Самые первые слова, слушайте, что здесь написано. Первая глава, первый стих. Родословие Иисуса Христа и дальше что? Сына Давидова. Матфею чрезвычайно важно показать, что Иисус – царь, который из рода Давидова, и ему принадлежит трон. Во время торжественного въезда Христа в Иерусалим, мы скоро будем вспоминать, к Пасхе приближаемся, за неделю или за несколько дней до его распятия, толпы народа, которые окружали Иисуса Христа тогда, они приветствовали его именно этими словами. Слушайте Матфея 21:8. «Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, осанна в вышних». Смотрите, тысячу лет прошло от Давида, но эти люди очень хорошо понимают, что должен прийти царь Давидов, что Божий завет, заключенный с Давидом, это односторонний завет. Бог просто пообещал, Бог сказал, трон вечен, и он будет принадлежать Давиду и потомкам Давида вечно. И вот теперь они ждут Мессию, который должен прийти из рода Давидова. И даже они читают в пророчествах, что он должен быть рожденным в Вифлееме, в городе чьем? В каком городе? В городе Давидовом. То есть все ясно понимают, что правда Христос родился в Вифлееме, а вырос в Назарете. И поэтому многие люди не могли понять. Они говорят, а может ли что из Назарета быть добрым? То есть они упустили эту важную деталь в биографии Иисуса Христа. Ну и как известно, Израиль не принял Христа в это время. То есть Бог дал им царя. Очень много доказательств было того, что он царь. Помните то, что ангелы пели, помните то, что пришли волхвы с востока, задают вопрос, где родившийся кто? Царь иудейский. То есть все вращается вокруг царя. Но израильтяне, несмотря на то, что они знали, что он Мессия, они предали его римлянам. И когда они предали его римлянам, помните, в чем они его обвинили? Он хочет стать царем. То есть здесь все вращается вокруг царского статуса Христа. Они понимают, что он царь. И он есть царь. И когда Пилат спрашивает у него, итак, ты царь? Он говорит, ты говоришь. Это факт. Правда, другого царства, другого типа царства. Есть еще один очень интересный текст, который помогает нам понять Давидов завет и его развитие. 23 глава Матфея. Это после того, когда Христос вошел в Иерусалим, побыл там несколько дней, и потом он выходит из Иерусалима. И он говорит, когда Иерусалим не принял его, когда иудейские религиозные власти отвергли его, он говорит следующее. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Все оставляется вам дом ваш пуст, ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете, благословен грядущий во имя Господне. Заметьте, Иисус Христос говорит о том, что Он пришел как царь, Он хотел собрать Иерусалим, собрать народ израильский, иудейский, Он хотел собрать их для того, чтобы дать им то обещанное Богом царство. Но написано, и вы не захотели. Мы сегодня уже вспоминали об этом. Помните пророк Иеремия, Виталий читал сегодня, где он призывает, идите на пути древние, но там есть последняя строчка, но они не хотели. Вот это повторяется здесь, то же самое. И Христос говорит, вам дом ваш остается пуст. От кого пуст? Царя нет в этом доме. Нет того, кто был вот этим системообразующей личностью во всей этой нации. И дальше говорит, ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете, благословен грядущий во имя Господне. То есть Христос говорит, что однажды его царство будет признано его народом, Израилем. Об этом, кстати, говорят пророки. Пророк Захария, 12 глава, 9 стих написано, «И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим, а на дом Давида и на жителей Иерусалима, и залью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Вот здесь вот сказано о том, что 39 стих имеет в виду, что они воскликнут «Благословен грядущий во имя Господне», то есть они сокрушатся пред распятым, перед тем, кого распяли, и будут скорбеть, которого пронзили, и будут рыдать о нем. В 14 главе этой же книги уточняется немножко больше об этом дне. 6 стих. «И будет в тот день, не станет света и светила удаляться». Это второе пришествие. «День этот будет единственным, ведомый только Господу. Ни день, ни ночь, лишь вечернее время явится свет. И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному, половина их к морю западному, летом и зимой так будет. И Господь будет царем над всею землею». В тот день будет един, Господь един, и имя Его едино. То есть однажды трон Давида будет восстановлен, и Иисус Христос будет царствовать на нем вечно. Кстати, в книге Откровения Иисус Христос царствует, мы видим, не только в этом Иерусалиме, который там на Елеонской горе написано, что гора эта разойдется надвое. Мы видим, что это же царство перемещается и в Новый Иерусалим. И мы читаем в 22 главе, 16 стих. Иисус Христос говорит о себе: «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквях. Я есть корень и потомок Давида, звезда утренняя, светлая и утренняя». Друзья, это еще одно завершающее свидетельство о важности Давидова завета. Давайте посмотрим на эту картину еще раз. Бог заключал разные заветы. Ноев завет, Авраамов завет, Моисеев завет или Синайский завет. Вот сейчас мы приходим к этой точке, когда Бог заключает с Давидом свой завет. И этот завет касается царства и царя. И он говорит, что твои потомки будут на троне вовеки. И мы видим, как это продолжалось какое-то время. 400 с лишним лет это продолжалось во время Давида и после него. Вот, потом есть большой перерыв. Потом приходит Иисус Христос, царь. Давидов царь. Царь из дома Давидова. И он отвержен своим народом. Теперь мы точно знаем, что этот Божий план, Бог же сказал, что навеки будет, вечно будет царь. Мы точно знаем, что он однажды придет и установит царство. И это царство потом перейдет в вечное царство, и царству Иисуса Христа не будет конца. Друзья, вот это помогает нам иметь ясную уверенность в том, что то, что Бог делает, оно гораздо больше, чем наша жизнь, или наше беспокойство, или наши какие-то сиюминутные проблемы, даже какие бы они большими ни были проблемами. У Бога есть этот гигантский план, в котором Он определяет какое-то место для каждого из нас. Итак, это первая большая часть, и вторая небольшая у нас будет. Мы посмотрим буквально несколько минут на реакцию Давида на завет. Когда Давид услышал все это, естественно, произвело в нем колоссальное действие, и он реагирует на это вот как. Смотрите, это типично для Давида, он обращается к Богу с молитвой, в которой он прославляет, возвеличивает его имя и подчеркивает его отдельные качества. 7 глава, 18 стих. «И пошел царь Давид, предстал пред лицом Господом и сказал: „Кто я, Господи? Господи? И что такое дом мой, что ты меня так возвеличил? И этого еще мало показалось в очах твоих, Господи мой, Господи. Но ты возвестил еще о доме раба твоего вдаль“. Это уже по-человечески, Господи мой, Господи. Что еще может сказать тебе Давид? Ты знаешь раба твоего, Господи мой, Господи. Заметьте, он вот здесь, он не часто так говорит, где он повторяет вот это восхищение: «Господи мой», и еще раз добавляет: «Господи». Это говорит о том, что он находится в таком глубоком эмоциональном возбуждении. И это возбуждение выражается в следующем. Он говорит: «Господи, да ты ж мой дом и так возвеличил уже. Я и так вижу огромные милости от твоей руки. А ты мне еще и вдаль сказал, возвестил еще о рабе твоем и вдаль». И говорит, это уже по-человечески. Знаете, что это означает фраза? речь идет о том, что Бог снисходит к Давиду как к человеку. То есть он понимает, что Давиду нужно это воодушевление, и он говорит с ним на человеческих, не просто на человеческом языке, а вот в рамках человеческих ощущений. Он знает наши нужды, он понимает наши слабости, он готов снисходить к нам, он ободряет нас через какие-то обстоятельства или через слово каким-то образом. Далее Давид подчеркивает различные формы Божьего величия. 21 стих. «Ради слова твоего и по сердцу твоему ты делаешь это, открывая все это великое рабу твоему». То есть он понимает, что это не по его заслугам. Он говорит это потому, что ты был верен, и потому что ты так захотел, это твое благое расположение. «По всему велик ты, Господи мой, Господи, ибо нет подобного тебе, и нет Бога, кроме тебя, по всему, что мы слышали своими ушами. И кто подобен народу твоему, Израилю, единственному народу на земле, для которого приходил Бог, чтобы приобрести его себе в народ, и прославить свое имя, и совершить великое и страшное пред народом твоим, который ты приобрел себе от египтян, изгнав народы и богов их. И ты укрепил за собою народ твой, Израиля, как собственный народ навеки, и ты, Господи, сделался его Богом». Заметьте, он посвящает вот все это свое восхищение тому, что он говорит: «Бог, ты велик, народ твой велик, ты сделал это ради своего народа, у тебя есть план относительно своего народа, и все то, что ты делаешь ради своего слова и по велению сердца твоего, и ты открываешь все это великое», он подчеркивает, «рабу твоему». Вот единственное, что он о себе здесь говорит, он называет себя рабом. То есть он признает, что все то, что Бог делает, он делает это ради своего слова и по своему благорасположению. Дальше Давид просит Бога о том, чтобы его обетование исполнилось. Он знает, что то, что Бог говорит, точно. Но заметьте, он продолжает вести себя так по отношению к Богу, что понятно, что он не претендует на то, что это должно быть. Мы часто сталкиваемся с такими явлениями, когда люди получают что-то по милости, а потом через какое-то время они уже считают, что им обязаны это давать. Или это из государственных каких-то источников, или это от родных и близких что-то получают, или это в какой-то другой ситуации. То есть мы, люди, быстро привыкаем к милости. И мы начинаем считать, что у Бога там много, и Он должен нам давать. Вот у Давида не было этого. И он даже несмотря на то, что Бог сказал, и он точно знает, раз Бог сказал, значит, Бог обязательно сделает это. Но несмотря на это, он продолжает просить Бога. Здесь, кстати, может быть, вы слышали, есть одно такое заблуждение большое, которое называется «слово веры». Его называют. Мы немножко, кстати, будем касаться этой темы воскресенья в следующем. Что это значит? Это целое учение такое, которое в основном в харизматических кругах. Они говорят так примерно: вы должны держать Бога за Его Слово. Раз Бог сказал, требуйте теперь от Него. Понимаете, это все абсурдность этой ситуации. Давид, Бог ему сказал, и абсолютно точно сказал. Но несмотря на все это, Давид находится в положении, в котором понимает: я недостоин. И он продолжает просить у Бога, а не требовать. 25 стих. «И ныне, Господи Боже, утверди навеки слово, которое изрек ты о рабе твоем и о доме его, и исполни то, что ты изрек. И опять он: да возвеличится имя твое вовеки, чтобы говорили: Господь Саваоф, Бог над Израилем». Заметьте, он не говорит, чтобы говорили: вот Давид такой большой человек там был. «И дом раба твоего, Давида, да будет тверд пред лицом твоим, так как ты, Господи, Саваоф, Божий Израилев, открыл рабу твоему, говоря: устрою дом твой, устрою тебе дом. То раб твой уготовил сердце свое, чтобы молиться тебе такой молитвой». И завершается молитва еще одной торжественной просьбой. 28 стих. «Итак, Господи мой, Господи, ты Бог, и слова твои непреложны. И ты возвестил рабу твоему такое благо. И нынче начни и благослови дом раба твоего, чтобы он был вечно пред лицом твоим. Ибо ты, Господи мой, Господи, возвестил это, и благословением Твоим соделается дом раба Твоего благословенным вовеки. Итак, Давидов завет, как вы видите, это чрезвычайно важное событие в жизни человека, которого Бог назвал мужу по сердцу своему. Этот завет, он свидетельствует нам о нескольких важных принципах, которые касаются нас. Но самое главное, наверное, из всего этого, нам, когда мы смотрим на подобные вещи, мы помним, что у Бога есть грандиозное дело, Он его осуществляет, независимо от того, что происходит на земле. Вот вспомните, после того, когда Давид царствовал, после этого там сменялись царства, помните эти Вавилон, потом Медоперсия, потом римляне, потом греки, потом римляне, потом все это, Римская империя рухнула. То есть мы имеем дело здесь с глобальными мировыми событиями, но все эти события, они все просто являются инструментом, в результате использования которых Бог придет к реализации своей цели. Царь придет, который утвердит царство. Это самое большое, что должно возникать или что производит в нашем сознании вот такие истины, когда мы смотрим на глобальность Божьего плана. То есть наша жизнь – это часть большого Божьего плана. И вот точно так, как у Давида остался вот такой огромный след, у каждого из нас остается след. Мы соучастники этого процесса. И Бог дал каждому из нас возможность быть верным Ему для того, чтобы Бог через нас что-то сделал. Каким-то образом произвел свою работу. Может быть, это в ваших детях прежде всего. В созидании церкви здесь. В проповеди Евангелия неверующим. В распространении благой вести до края земли. И вот каждый этот человечек, маленький, может быть, по сравнению с огромной массой всех людей, он играет свою определенную Богом роль. И когда мы видим пример Давида, это, конечно, гигантский такой пример, у каждого из нас есть что-то подобное. Второе, что производит вот эта история, это уверенность в том, что Бог обязательно исполняет свои обетования. Вот подобные истории – это подтверждение снова и снова, что Бог исполняет свои обетования. То, что Он пообещал Давиду, исполнилось в жизни Соломона, исполнилось в жизни царей, которые были после него, исполнилось во Христе, который пришел как царь из дома Давидова. Это исполнится обязательно тогда, когда Он придет второй раз. Ну и самое последнее, наверное, о чем эта история говорит, это то, что вся наша жизнь – это сплошная демонстрация проявления к нам Божьей любви. Вот все это не наша заслуга. И дай Бог нам помнить об этом. И чтобы эта память об этом, она влекла нас вот к таким молитвам, которые мы только что прочитали, молитва Давида. И давайте мы сейчас помолимся об этом.